основная учеба, которая правильно учить для девочек, это учить то, из чего мы можем что-то взять для себя, для нашей жизни, да? Что вы знаете, что основная есть у мальчиков есть мицва учить Тору, даже если это никак не относится к их жизни, понимаете? Даже если они не могут из этого выучить что-то на деле, хотя на самом деле такого почти никогда не бывает, потому что все, что есть в Торе, все, что есть в Торе, из всего можно что-то выучить, да? И написано в Торе, что «Лоа мидрашикар эла амасы». По-моему, это в Гумаре написано, что главное – это не учеба, а главное – это правильно действовать, правильно жить. И «Гадоль талмуд хамывили дэй масы» – как велика учение Тора, которое приводит к правильному действию, к тому, что человек живет по Торе. Тора должна привести к учебе по Торе. А для нас, для девочек, это вообще единственное, для чего правильно Тору учить. Да? Мы учим Тору для того, чтобы знать, как нам правильно вести, в чем желание Всевышнего от нас. Да? Так мы с вами сейчас... Вы понимаете, да, что у мальчиков у них есть учеба Торы сама по себе, просто как ценность. Каждое слово, что они говорят, каждое слово Торы, что мальчики говорят, да, начиная с того, что они начинают учить алиф-бет. Каждое ихнее слово... Это уже очень большая мицва, которая выше всех мицвот, которые в других, да? Самая высокая мицва. А у девочек они учат Тору для того, чтобы понять, как им правильно вести. Понятно? Этот пасук мы с вами еще прочитаем, и потом на следующий пасук я вам расскажу мидраш. Так мы с вами начали читать в прошлый раз пасук. Какой-то пасук? Кав-вав. Что такое кав-вав? Какое-то число кав-вав? Какое число кав-вав? Скажи, Этель. 26. Прекрасно. 26, да? Значит, «Вейомер луким наасе адам пецальмейну кидмутейну». Это мы с вами учили. И сказал Всевышний, «Наасе адам бецальмейну кидмутейну». И сегодня я вам буду потом дальше уже говорить, что я в прошлый раз не успела хорошо просмотреть разные... Я помню, что были разные очень перушим комментарии на что такое бецальмейну, по образу нашему. Что значит мы по образу Всевышнего? У Всевышнего нету образа, у него нету тела. Как мы можем быть похожими ему? Так мы говорили несколько перушим, и на этот раз у меня есть еще несколько. Теперь дальше продолжаем читать. Вот здесь вот. Давайте я прочитаю, чтобы было быстрее. «Вирду бихаям, убы оф хашамаим, убы бэма, убы холь хаарец, убы холь харемес, харумес аля арец». «Вирду» — это такое слово «ларедет». Что такое «ларедет»? «Ирида». Да, Этель, скажи. Да, есть спускаться. А еще есть такое слово лирдот. Это тот же самый корень. Рейш далет, юд рейш далет, лирдот. Это слово, это значит властвовать. И властвовать, и спускаться. Один и тот же корень. Это часто бывает в святом языке. И сейчас мы посмотрим, что Раши про это говорит. Так это слово. Потом написано бидгата яма. Это... рыбы, которые в воде, убы офа шамаим, и птицы, которые на небесах, убы ма, и животные, убы коля арац, и над всей землей, убы коля ремеса румеса арац, и все живое, что поднимается над землей, ходит по земле. Так мы поняли, что здесь перечисляется все творения. Вначале написано про людей, про человека, который будет сказать, что он будет в ирду. Так что такое вирду? Посмотрите внизу в Раши, прокрутите в Раши. Видите, где я отмечаю желтым в Раши внизу? Видите, да? Этель? Появилась, да? Написано вирду бидгата ям. На эти слова Раши говорит свой пируш, да? Черным это те слова, на которые он говорит пируш. Еш баласо балашон газе. Есть в этом языке лашон, да? В этом языке, в этом слове. Лашон редуй. Редуй – это власть. У лашон ереда. И язык – са. В одном и том же слове есть смысл и власти, и спуска. Заха – если человек удостоился. Роде бахайоту в бэмот. Он властвует над зверями и животными. Лозаха – не удостоился. Наса яруд лифнеем, он становится спущенный перед ними, низкий, он спускается, да, перед ними. Вахая мошель, животные властвуют им, да. И мы знаем, что есть такой мидраш про то, что когда человек, он был в райском саду, то все звери его боялись. Потом, после того, как он согрешил, то он вышел, Всевышний его выгнал. Из-за того, что он уже спустился, да, то уже у зверей, у него был страх перед зверьми, что у зверей появилась возможность ему навредить. И тогда Всевышний, написано, что он ему шил кутанот ор, особые одежды из кожи, да. И написано, что эти те одежды, которые звери их боялись, да. Есть этот мидраш красивый, который, вы знаете, его Раби Исроэль рассказывал про то, что эти одежды потом Ноах взял с собой в Тайву, и потом Немрод их своровал, да, знаете? И потом Немрод одевал эти одежды, и это были одежды, из которых боялись все животные. Пусть одежды боялись все животные, потому что без них уже не боялись животные, да? Есть много еще разных мидрашим о том, что были праведники, разные рассказы. Может, я поищу как-нибудь на спокойную ночь и расскажу. Про то, что животные... про то, что дикие звери, они не боялись праведников. Они боялись праведников и ничего им не делали. Но есть известное про Даниэль в логове льва. Да, знаете? Как Даниэля бросили в логово льва, потому что он молился. Это у нас есть, по-моему, у нас есть это на сайте, эта история. И есть про этого Рава, который в пустыне остался на субботу, и лев его оберегал, да? Есть еще рассказ про какого-то праведника, который хотел, не хотел, чтобы в нем узнали праведника, хотел быть скрытым, хотел, скинули про него, что он бедняк, и он пришел в дом какого-то другого праведника, и он сразу понял, что он праведник. Как? Потому что вокруг него, даже если вокруг были мухи, то к его еде и к нему никакая муха не приближалась. Да, и поэтому он узнал. Так это у нас про то, что человек, если он делает желание Всевышнего, он может быть еще выше, чем выше всего-всего-всего творения. Потому что, как мы с вами говорили, что человек – это единственное творение, у которого есть свобода выбора. Все остальные творения и все растения, и животные, и рыбы, и птицы, они все делают то, что Всевышний хочет. У них нет возможности не делать то, что Всевышний хочет. Правильно? Да? А человек, у ангелов тоже нет возможности делать не то, что Всевышний хочет. А у человека, да, есть. Так если человеку, несмотря на этот ецарара, несмотря на то, что у него есть силы, которые ему показывают, и фантазия это тоже ецарара, рисует ему, что так здорово грешить, и несмотря на это, он не слушает его, и он, да, делает желание Всевышнего, то он становится намного выше всех остальных, понимаете? Что он единственный, который сам выбрал Всевышнего над собой царем и слушается его, понимаете, да? Да, девочки? А если он не слушается желания Всевышнего, то он становится ниже всего творения, что все творение слушается Всевышнего, а он не слушается, да? К примеру, может быть, я вам расскажу рассказ про Раби Пинхаса бен Яира. Знаете, был такой праведник Раби Пинхас бен Яир, который Всевышний делал очень много чудес. И тоже животные его все слушались. И, понятно, он был над всем. Он рада беколя хайот. Рада властвовал над всеми животными. Так однажды он шел, и над всем миром вообще, он шел делать мицву, купать пленных. И он, это в Гмаре написана эта история. И он встретил по дороге реку, которая называлась река Гинай. Знаете эту историю? Ну, я, мне кажется, я рассказывала уже когда-то, где-то. Вот, и он сказал ей, этой реке, что? И он сказал: «Гинай, Гинай, расступи передо мной твои воды». А Гинай ему сказала: «Почему я должна расступать перед тобой свои воды? Я в любом случае делаю желания моего Творца, желание Творца, чтобы я текла. И я, как бы так ни было, делаю желание Творца. А ты не точно, что ты сделаешь желание твоего Творца?» Да? То есть есть такая, есть возможность, есть такая логический довод, да, что все творение делает желание Всевышнего, а человек, у него есть выбор не делать. И почему я должен расступить свои воды перед тобой? Но Раби Пинхас бен Яир, он знал, он, да, делает желание Всевышнего, он делает это из выбора, и из того, что он поборол свои яцер ара. И поэтому он сказал: «Гинай, если ты сейчас не расступишь твои воды передо мной, то я прикажу, чтобы вода никогда в жизни больше не текла, чтобы ты высох, ты полностью пересохнешь». Тогда услышала ты Гинай, какая у него есть власть, что он поборол свои яцер ара, и тут же она расступилась перед ним, и Раби Пинхас бен Яир прошел эту реку, и тоже человек, за ним шел еврей, который шел и нес муку для того, чтобы делать из нее мацу. И тоже это ради мицвы. И Раби Пинхас бен Яир приказал Гинаю, чтобы тоже ему он дал пройти. Да? И там есть еще продолжение этого мидраша, но мы пока остановимся здесь, что мы видим, что есть такое мацию, такая реальность, что еврей, который полностью принимает на себя желание Всевышнего, он становится выше всех. Теперь давайте дальше продолжим читать. Так, здесь вот у нас пасук Кавзайн. Здесь написано, кто-то хочет почитать. Значит, до этого у нас пасук Кавав, Всевышний, он сказал, он советовался с ангелами, да, и помните все, что мы говорили про то, что мы учим из этого скромности, да, что он сказал, здесь, если повыше мы увидим, в Йомер Элоким, сказал Всевышний ангелам, Наасе Адам Бецалмену, давайте сделаем человека по образу и подобию нашему, и чтобы они властвовали или спускались перед всем другим творением. И тогда после этого написано, Ваевра Элоким, Всевышний сотворил, уже в единственном числе, да, это Адам, человека, как мы его сотворим, Бецалмо, да, это Бецелем Шело, по образу ему, Бецелем Элоким, по образу Всевышнего, Бара Ото, создал его. И так здесь Раши говорит, я вам скажу, что говорит Раши. Раши говорит, что Всевышний создал человека по подобию ему как? Что он взял, как будто бы он взял, как есть монета или печать, на котором есть какой-то образ, да? И потом, когда эту печать ее опускают на какую-то глину, то в этой глине как будто образуется этот же образ, да? Ну, понятно, что мы не можем понять это по-простому, потому что у Всевышнего нету подобия. Это не то, что физически мы похожи на Всевышнего, а мы похожи на Всевышнего какими-то духовными качествами. Что когда Всевышний, он создал человека, во-первых, есть такой мидраш, что он собрал, что всех остальных, написано, что Всевышний, он сказал, и они сами создались. А человека как будто Всевышний сам своими руками слепил. Да, то есть как будто он в него вложил больше сил, чем во все остальные создания. И написано, что Всевышний, он взял землю со всех концов земли, по чуть-чуть, праха со всех концов земли, и из этого сделал глину, слепил с него человека, и потом вдунул душу. И конкретно про сотворение человека, как он был сотворен, более детально, есть во втором перке, во второй главе. Но здесь, что такое Бацалмо, что же такое по подобию по его, есть несколько очень интересных мидрашим, комментариев, скорее бы. Первое, это что у человека, это единственный, у которого есть разум, да? Который разум, который может различить, может понять, может учиться, да? Может понимать духовные вещи, да? Второе объяснение, что у человека, у него есть свобода выбора, да? У него есть свобода выбора, он здесь, как мы говорили уже. Третье объяснение, это что человек, он может создавать новые вещи, которые раньше не были, да? Не из ничего только Всевышний может. Но в духовности он, да, может создавать новые вещи, которые раньше не были, да? То есть человек, который, он говорит какой-то хидуш в Торе, который какой-то пируш, или даже мы сами учимся, каждая из вас, она слышит меня, и у нее есть какие-то мысли, что-то она понимает, да? Если, допустим, мы попросим Лею, после урока Лею, чтобы Лея рассказала, что она выучила, да? И попросим Ривку, чтобы Ривка рассказала, что она выучила, то это будут разные вещи, да? В чем-то они будут различаться, понимание Леи, понимание Ривки, она в чем-то чуть другое. И это наше новое понимание, это что мы создаем, у нас есть возможность что-то новое создать. И еще есть еще одно объяснение, что Всевышний, он дал только единственному человеку вечную душу. Вы понимаете? Это очень большое создание. У всего другого в творении у него нету вечности. Это все проходит, да? Только душа человека, она часть от Всевышнего, она вечная. Да, как Всевышний, он Гаяху, Веве, он был, есть и будет. Душа человека – это единственное, кроме этого, что еще вечное. Вы понимаете? Это очень большой подарок, да? У нас есть вечная душа. И последнее, что для меня было новое, и так красиво, что той бы это сказала, это говорит Маараль. И это, что у человека есть возможность делать хесед. Давать другим, давать что-то другим, понимаете? Ни у кого другого нету этого, да? Все животные, даже если они что-то дают, это на уровне инстинкта. Человек это единственный, который на самом деле может по выбору дать от себя другим. И написано, что «Олам хэсэд бане», весь этот мир, он создан ради хэсэда, благодаря хэсэду, потому что Всевышний, он создал, так говорит Месилат Йешарим, Всевышний создал этот мир, потому что он хотел очень-очень кому-то дарить свое добро. Понимаете? Поэтому он создал нас для того, чтобы давать нам свое добро. И в этом мы похожи, мы можем уподобиться Всевышнему тем, что мы будем давать от себя другим. Понимаете? И когда мы даем от себя другим, получается, что мы свой этот образ, который тем, чем мы похожи на Всевышнего, потому что это в нашей душе, мы его увеличиваем, мы даем ему больше силы. Понимаете? И что еще здесь интересно есть? Посмотрите, что здесь, какой комментарий новый я посмотрела. Здесь написано повторение. Вначале написано «Бецалмо», и потом написано «Бецелем Элоким». Да? Вначале по подобию его, потом по подобию Всевышнего. И говорит Мидраш, что первое Бецалмо, это говорит про всех людей на земле. А второе, это Бецелем Элоким, по образу и подобию Всевышнего. Понимаете? Да? И это говорит про еврейский народ. Первое Бецалмо, это про всех людей. А второе... Это про еврейский народ. Вот Масехет Авот, Видите, это Масехет Авот у нас. Это Масехет Авот. И здесь вот и Масехет Авот. Мы говорили, что устная Тора, она объясняет письменную Тору. Так вот, вы видите, у нас здесь есть как раз, вот желтеньким я вам отмечаю, это наш пасук. Бецелем Элуким Асайта Адам. А это, я думаю, что, может быть, это из второго, это пасук из второго перека, который тоже говорит про Бриат Адам. Но неважно. И Раби Акива здесь говорил: «Любим человек, ибо был создан по образу Божию». Потому что был человек, он очень любим, он очень особенный тем, что он создан по образу Всевышнего. «Эта любовь еще сильнее, потому что ему было сказано, по образу Божию создал он человека». Это первый уровень любви. Второй уровень – любимые израильтяне, это Исраэль, евреи, ибо они называются детьми вездесущего, Всевышнего. И эта любовь увеличивается тем, что им было дано знать об этом, как сказано: «Сыны вы Господу Богу вашему». Да, это второй уровень. И третий уровень – любимые израильтяне, потому что дан им драгоценный инструмент. И любовь эта тем более велика, потому что им было сказано об этом: «Даю вам доброе учение, не отрекайтесь от Торы моей». Так я сейчас вам объясню, что здесь сказано. Что говорят мудрецы? Что Всевышний, он дал высокую душу человеку. И на самом деле, если бы первый человек, он бы не согрешил, то из него должен был бы прийти еврейский народ. И на самом деле, когда уже создали человека, то в его душе заключались все души, все искорки душ других людей. И все они должны были быть детьми Всевышнего, служить ему как евреи. Но после того, как он согрешил, то он потерял что-то от своего образа и подобия. И весь этот образ он перешел теперь только еврейскому народу. И почему здесь написано, здесь есть в этом перке, вот такое повторение, что любимые евреи, еще более они любимые, потому что Всевышний им рассказал о том, какие они любимые. Понимаете? Да? И как и Всевышний им рассказал, какой драгоценный подарок он им дал. Так рассказывает об этом Рав Крайзверт одну интересную историю. Что этот Рав Крайзверт, он жил до войны, по-моему, он жил в Польше. И там, в Польше, уже когда стало понятно, что скоро начинается война и будет очень опасно, то он смог получить билет, и чтобы уехать, по-моему, в Англию, если я не ошибаюсь. По-моему, в Англию. Или в Швейцарию. Ну, неважно, допустим, в Англию. И когда он уже должен был уехать, то к нему пришел один еврей, очень богатый еврей. Слышите, да? И сказал ему: послушай, у меня есть счет, банковский счет в Швейцарии. И там на этом счету в банке лежит много-много денег. Да? Я очень богатый. И сейчас начинается война, я очень боюсь, что здесь будет. Я хочу дать тебе сейчас такую бумажку, которая дает тебе право забрать эти деньги. И я тебя прошу, носи с собой эту бумажку. И если вдруг после войны, не дай бог, что-то случится со мной, никто не может быть уверен, то постарайся найти моих детей или внуков, моих наследников, кто-то из моей семьи, и отдай им эту бумажку, чтобы они могли взять эти деньги, эту очень большую сумму денег, которая в банке в Швейцарии. Понимаете, да? И вот Рав Крайзверт, он уехал в Англию, или в Швейцарию, уже точно не помню, допустим, он уехал в Швейцарию, и там в Швейцарии он жил, и в Швейцарии, как вы знаете, там туда немцы не дошли, там не было войны, а в Польшу зашли немцы, и очень-очень многих евреев убили, и Рав Крайзверт, он там жил, и очень молился, понятно, за всех очень, и когда закончилась война, он очень сильно, все время берег эту бумажку этого человека и помнил о нем, и все время пытался очень узнать, что с ним произошло, и пытался найти его детей. И вот он смог узнать, что на самом деле этот человек, он погиб. И он очень старался найти его детей. Очень-очень старался. И прошло годы, он искал, и искал, и искал. И было очень тяжело, он никак не мог найти. И вот однажды Рав Крайсберт, он ехал в поезде. И вместе с ним в вагоне был еще один еврей. Этот еврей был, выглядел очень бедно одет, очень измученный. И Рав Крайсберт начал с ним говорить, они завели беседу. И Рав Крайсберт, он был очень приятный человек, и этот человек ему открылся и начал ему рассказывать, что вот спасся от немцев, и теперь я очень хочу, у меня есть дети, я пытаюсь как-то устроить свою жизнь, я очень-очень бедный. Вот до войны мой отец, он был очень-очень богатый, мы были очень богатые, а сейчас я такой бедный. Вот я ездю по Швейцарии, пытаюсь собрать какие-то деньги, чтобы мы могли выжить. И когда это услышал Рав Крайсберт, то начал его спрашивать, откуда ты, из какого ты города? И вдруг он сказал, тот город, из которого был Рав Крайсберт, это был тот человек богатый. Он говорит, что ты говоришь? А как твоя фамилия? И тогда он сказал его фамилию. Он говорит, слушай, а ты не знаешь такого-то, такого-то? Он говорит, конечно, это мой отец, благословена его память. Вау, Рав Крайсберт так обрадовался, что он нашел этого человека. И он говорит, слушай, ты знаешь, что ты очень-очень богатый? И это богатство уже очень близко к тебе. И он достал из сумки этот документ, который все время водил с собой, потому что надеясь, что он может встретить где-то по дороге. И он сказал, вот, езжай сразу в Швейцарию, у тебя там большое богатство. Этот человек говорит, у меня даже нет денег на билет, чтобы туда доехать. Рав Крайсберт говорит, не переживай, на, я тебе одолжу деньги, главное, едь и бери свое богатство, и ты очень-очень богатый человек. Так теперь у меня к вам вопрос. Скажите мне, этот человек все эти годы, он до того, как он встретил Рава Крайсберта, он был богатым или бедным? Он бедным? Ну, у него же было очень много денег на самом деле, у него было богатство большое. Правильно, то есть у него... Он, что? Объективно, да, ему принадлежало в тот момент много-много денег, да? Да, объективно он был богатым, у него было на счету много денег, эти деньги принадлежали ему. Если мы говорим, что богатый это тот, у кого много денег, у него было много денег, но, как вы правильно сказали, это ему не помогало, потому что он об этом не знал, правильно? Даже что он, может быть, и считался богатым, но это ему не помогало. Да, это учить. Так получается, что если человек, он богатый, но он не знает об этом богатстве, то ему не очень помогает. Так это то, что говорит эта мишна наша в Пиркей Авот, вот это, которая мишна, почему-то на иврите здесь написано 3-я, 14-я, а по-русски что-то 18-я. Но мне кажется, что это 14-я, наверное, они ошиблись здесь. Что любимые израильтяне, ибо они называются детьми Всевышнего. И эта любовь увеличивается тем, что им было дано знать об этом, как сказано, сыны вы Господу Богу вашему. Вы понимаете, что человек, который идет по улице, и он не знает, что он создан по образу подобию Всевышнего, что у него есть высокая душа, да? Он может себя вести еще хуже животного. Он теряет огромные богатства каждую секунду. Так чтобы этого не случилось, чтобы мы были богаты, чтобы мы знали, что мы богаты, чтобы мы могли жить с этим знанием, что мы богаты, и жить так, как богатые. Поэтому Всевышний у нас так любит, и его двойной любовью он нам рассказал, сыны вы Господу вашему. Вы как дети, да, и как у каждого ребенка, у него есть что-то от отца, вы созданы по подобию, у вас есть высокая душа, да, и любимые израильтяне, потому что дан им драгоценный инструмент, Инданный акцент, инструмент Тора, да, и Всевышний хотел, чтобы мы хорошо-хорошо понимали, что у нас за драгоценность такая есть, поэтому Всевышний дал нам Тору, поэтому это так важно, что мы учим, что Всевышний, он создал человека по образу и подобию. Еще один маленький рассказ я вам расскажу под конец, быстро, хорошо? Что однажды человек, который написал такую книжку, Рав, по-моему, это рассказывается про Рава Байфуса, что он однажды был где-то в Мексике. И вот там они сидели со своей женой, они сидели в очереди к какому-то врачу, и там вокруг было много неевреев, которые сидели вместе с ним в очереди. И Рав Байфус, он выглядел как религиозный еврей, тоже его жена как религиозная еврейка. И они сидели там, и Рав Байфус читал какую-то книжку святую, что-то учил. И вдруг к ним подходит мексиканец, не еврей, гой, и говорит: «Я извиняюсь, можно вас что-то спросить?» Рав Байфус говорит: «Да, пожалуйста, спрашивай». Он говорит: «Скажите мне, вы евреи?» Он говорит: «Да, мы евреи». Он говорит: «Вау, вы евреи, я не могу поверить, какое счастье, что я вас встретил!» Байфус так не понял, что это в Мексике. Он встретил, говорит: «Почему?» Он говорит: «Потому что я искал смысл в жизни, и я нашел Библию, и я начал учить ее, и я увидел, что вы – это дети Всевышнего, вы избранный народ, Всевышний избрал вас. И я никогда в жизни не видел еврея. И я очень хотел увидеть, кто же это такие за избранный народ, которые дети Всевышнего». И Рав Байфус так смутился чуть-чуть. Он говорит: «Знаешь, можно я тебя спрошу один личный вопрос?» Рав Байфус говорит: «Хорошо, спрашивай». Говорит: «Скажи, что думает ребенок, дитя Всевышнего, когда он идет по улице? Неужто вы думаете так же, как просто вот я, как простые люди, о том, что вы там покушаете, как вы заработаете, еще что-то? Или вы думаете что-то совсем другое, что подходит детям Всевышнего?» О, услышал это Рав Байфус, и ему стало чуть-чуть стыдно, да? И это ему дало очень сильный урок мусара. Очень сильный урок о том, как на самом деле он должен смотреть на себя, да, из того, как посмотрел на него этот гой, что это правильный взгляд, что мы дети Всевышнего, да, мы не можем быть так же, как просто любые другие люди на земле, мы особенные, мы представляем Всевышнего.